Книга Томаса Ватсона «Просты как голуби». Глава 8. Заболевания души и средства исцеления. В Луки 5 главе 31 стихе сказано: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Эти слова появились в следующем контексте. Левий сидел у сбора пошлин, ибо он был мытарем, но Христос позвал его, и такая сила вышла с его словом, что он оставил все, встал и последовал за ним. Левий не стал советоваться с плотью и кровью, он не сказал: «Что же делать со 100 талантами? Как я буду жить и поддерживать свое существование? Я потеряю много преимуществ сборщика пошлин. Возможно, меня ожидает бедность, или если я последую за Христом, меня ожидают гонения». Он не размышлял над всем этим, но, услышав зов, поспешил за Христом. Он встал и последовал за Ним. И, чтобы выразить Христу свою преданность и любовь, он сделал для Него большое угощение. В 29 стихе 5 главы Луки сказано: «И сделал для него Левий в доме своем большое угощение». Лучшего гостя он не смог бы пригласить. Христос всегда приходит со своей ценой. Левий угощал Христа со всем своим гостеприимством. Христос подарил ему спасение. Итак, когда они возлежали, фарисеи стали роптать. «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» сказано в стихе 30. Во-первых, фарисеи были недовольны тем, что он вошел в дом мытаря и ест с мытарями. Сборщики пошлин считались в те времена самыми последними грешниками. Хуже грешников не было. В то же время их не столько волновал грех мытарей, сколько они хотели поссориться с Христом. Ибо для одних он урок спасения, для других – камень преткновения. Одни насыщались им, другие притыкались об него. Во-вторых, они обвиняли Христа, ибо в этих словах звучит обвинение и обличение. «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Фарисеи обличают Христа за то, что Он ест с грешниками. Злоба никогда не имеет недостатка в обвинениях. Даже бесы провозглашали святость Христа. «Оставь! Что тебе до нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий!» сказано в Луки 4:34, тогда как фарисеи хотели видеть Его грешником. Видите, что делает злоба? Люди позволяют себе говорить то, что сам дьявол не позволяет себе. Бесы оправдывают Христа, а фарисеи обвиняют Его. И если Христос, который суть Агнец Божий без порока, не мог избежать нападок со стороны мира, неудивительно, что Его люди подвергаются клевете и обвинениям со стороны грешников. Ну, давайте посмотрим, какое обвинение они предъявляют Христу и насколько оно беспочвенно. Они обвиняют Его за то, что Он общается с грешниками. Во-первых, Христос не делает ничего, что противоречило бы той заповеди, которую Он получил от Отца. «Он пришел, чтобы спасти грешников», сказано в первом послании Тимофея 1:15. Во-вторых, Христос общается с грешниками не для того, чтобы участвовать в их грехах, но для того, чтобы исцелить их. Обвинять в этом Христа, говорит Августин, это то же самое, что обвинять врача за то, что он общается с больными. Христос слышит в их вопросе это беспочвенное обвинение и дает им ответ, приведший их в молчание. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Как если бы Христос сказал: «Вы, фарисеи, считаете себя праведными, вам не нужен Спаситель, а эти бедные мытари больны и на грани смерти. Я пришел как врач, чтобы исцелить их, поэтому не ропщите на дела милосердия. И хотя вы не будете исцелены, вы не сможете мне помешать исцелить других. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». В этих словах есть две главные части. Во-первых, умирающие больные, во-вторых, исцеляющий врач. Первое. Умирающие больные. Грех – это заболевание души, сказано в Псалме 103, 3 стихе. Исаия 53, глава 4 стих говорит: «Он взял на себя наши немощи», то есть наши болезни. Изначально человек сотворен совершенно здоровым. У него не было заболеваний души, ничто его не беспокоило. Душа его имела юкресия, что с греческого значит «совершенную красоту и славу». Взор был ясным, сердце чистое, чувства настроены перстом Божьим в совершенную гармонию. Бог сотворил человека праведным, сказано в книге Екклесиаста 7:29. Но Адам, съев запретный плод, заболел и умер навеки, и Бог не стал искать средств для его исцеления. В применении этой доктрины следует рассмотреть три вещи. Во-первых, в каком смысле грех можно считать заболеванием? Во-вторых, что представляет собой заболевание души? И в-третьих, болезнь, грех является наихудшей болезнью. Ну и в каком же смысле грех можно считать заболеванием? И грех можно сравнить с заболеванием по способу передачи. Во-первых, мы часто заболеваем по своей беспечности. К примеру, мы простужаемся из-за недосмотра в одежде. Поэтому, когда Адам отнесся с беспечностью к Божьему постановлению, снял одеяние невинности, то заболел. Он более не мог оставаться в саду, но оказался прикованным к постели. Его грех превратил мир, который был раем, в больницу. Во-вторых, болезнь иногда бывает следствием излишества и невоздержанности. Чрезмерность рождает болезнь. Когда наши прародители потеряли золотую узду умеренности и вкусили от запретного дерева, то они сами и все их потомство прилепились к этому и заболели. Древо познания несет болезнь и смерть под своими листьями. Оно прекрасно на вид, но горько на вкус. Мы все очень серьезно заболели, вкусив от этого дерева. Невоздержанность Адама привела нас к посту и плачу. Далее сначала мы распространили это заболевание, а потом еще и добавили к нему настоящие преступления. Мы усугубили нашу болезнь, поэтому грешники становятся все хуже и хуже, как сказано во втором послании Тимофею 3:13. Также грех может быть сравним с болезнью по своей природе. Ну, во-первых, болезнь имеет распространяющийся характер. Она распространяется по всему телу, охватывает все его части, голову и желудок, и выводит из строя все тело. Также и грех. Он не пребывает в какой-то одной части, но распространяется по всем участкам души и тела. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, сказано в Исаии 1, стихи 5-6. Грех лишает здравомыслия. Григорий Нацианзен называет здравомыслие светочем разума. Этот светоч тускнеет, будучи помрачены в разуме, сказано в послании Ефесянам 4:18. Грех набрасывает покрывало на здравомыслие. Он расстилает туман перед нашим взором, чтобы мы не могли знать ни Бога, ни самих себя. По нашему естеству мы мудры только на зло, сказано в книге Иеремии 4:22. Остроумны на грех, мудры на проклятие, разум становится омраченным. Мы не можем верно судить о духовных вещах, пока Дух Святой не коснется наших глаз. Как слепой человек не может судить о цветах, наше понимание не может быть верным. Мы зло называем добром, а добро – злом. Горькое почитаем сладким, а сладкое – горьким, сказано в Исаии 5:20. Прямая палка под водой кажется изогнутой. Так и для естественного разума прямой путь истины кажется кривым. Память также подвергается заболеванию. Изначально память была как золотой фонд, в котором хранились божественные истины. Теперь она напоминает дуршлаг или дырявый сосуд, в котором нет ничего хорошего. Теперь она как сито, которое пропускает муку, но задерживает мусор. Спасительные истины в ней не задерживаются, но оседает всякий хлам и суетность. Много можно вспомнить историй, когда человек забывал свою веру. Таким образом, память больна. Она как плохой желудок, у которого отсутствует качество удержания. Все мясо выходит наружу. Так и самые драгоценные истины не удерживаются в памяти, но выходят из нее. Воля становится больной. Воля – это командир души, ее рулевой. Какой непостоянной и неуравновешенной она становится. Воля во времена творения была подобна золотой узде, с помощью которой, как говорят, Минерва управляла Пегасом. Она полностью соответствовала Божьей воле. Язык воли пребывал в невинности. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой», сказано в Псалме 39, 9 стихе. Но теперь она непослушна, как железные мускулы. Она отказывается подчиняться и сгибаться пред волей Божьей. Исайя 48, 4. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь», сказано в Иоанна 5, 40. Люди готовы скорее умереть, чем пойти к врачу. Армянианцы говорят о свободной воле, но воля больна. Какую свободу может иметь больной человек в выборе пути? Воля противится Богу. Вы всегда противитесь Духу Святому, сказано в Деяниях 7:51. Воля больна. Чувства больны. Ну, во-первых, чувство желания. Больной человек хочет того, что приносит ему вред. Во время жара он просит вина. Когда естественный человек болен, он желает того, что приводит его к осуждению. Он не жаждет праведности и не испытывает в ней нужду. Он желает яд, желает грех, он любит смерть, сказано в книге Притчи 8:36. Также больно чувство огорчения. Человек огорчается из-за недостатка своего состояния, но не из-за недостатка Божьего расположения. Он огорчен, когда видит больным тело, но не тогда, когда больна душа. Также больно чувство радости. Многие радуются толстому кошельку, а не кресту Христа. Итак, чувства больны и неуравновешены. Также больна совесть. Но осквернены и ум их, и совесть, сказано в послании к Титу 1:15. Совесть либо ошибочна, то есть привязана к тому, что есть грех. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея, сказано в Деянии 26:9. Совесть уводит с пути праведности. Либо совесть молчит, то есть не говорит о грехе, в этом случае она не мой проповедник, либо она мертва. Совесть притуплена и бесчувственна. Привычка к греху постепенно искореняет чувство, что это грех. Таким образом, заболевание грехом распространяется на всю душу, как облако, оно закрывает лицо небес. Также мы можем видеть, что болезнь ослабляет тело и делает его немощным. Больному человеку трудно ходить. Также болезнь души ослабляет душу. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, умер», сказано в послании к Римлянам 5:6. В невинности Адам был в некотором смысле подобен ангелам. Он мог служить Богу с мгновенной ясностью понимания, в радости и любви. Но грех принес заболевание душе, и эта болезнь отрезала у него локоны, в которых таилась сила. Теперь он ничтожен в способности служить, и несмотря на действие благодати, которое имеет христианин, он все еще очень слаб. Молитвы святых не более чем шепот в ушах Бога. И если бы Христос не молился о них еще и еще, Бог не смог бы услышать их. «Мы грешим сильно, а молимся слабо», как сказал Давид во второй книге Царств 3:39. «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство». Христиане, хотя они и помазанные духовные цари, и елей благодати пролился на них, все еще слабы. Грех сделал их слабыми, они задыхаются и не в состоянии произвести то сильное стремление к Богу, которое бы следовало. когда мы обнаруживаем, что становимся мертвы в выполнении своих обязанностей, и наши святые чувства засыпают, подумаем так. Это болезнь. Грех сделал меня слабым. Как Ефай сказал своей дочери: «Ах, дочь моя, ты сразила меня». Книга Судей 11.35. Итак, пусть скажет душа: «Ах, грех мой, ты сразил меня, ты привел меня почти к вратам смерти». Также болезнь лишает тела красоты. Это можно видеть из Псалма 38-12 стиха. «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его». Как моль портит одежду, так же и состояние болезни уносит красоту тела. Таким образом, грех – это болезнь души. Он затмевает красоту и великолепие души. Он превращает здоровый румянец в бледность. О той красоте благодати, которая сияла подобно золоту, теперь можно сказать: «Как потускнело золото!» Та душа, которая прежде имела в себе красоту Востока, была прекраснее рубинов, имела форму прекраснее сапфиров, была увенчана знанием и имела подлинно свободную волю, чьи чувства были подобны чувствам серафимов, сгорающих в любви к Богу, теперь рассталась со всей своей славой. Грех обратил красоту в бесформенность. Некоторые лица в результате болезни настолько изменились, что стали безобразными, и их невозможно узнать. Так и душа человеческая, зараженная грехом, настолько сильно меняется, теряя облик Божий, что ее невозможно узнать. В книге Иаиля 2.31 сказано: «Солнце превратится во тьму». Грех обратил солнце красоты, сиявшее в душе, в киммерийскую ночь. И даже там, где благодать начала свою работу, душа все еще не выздоровела до конца. Она как солнце за облаком. Также болезнь лишает чувства вкуса. Больной человек не чувствует вкуса у пищи. Также и грешник по причине болезни души потерял вкус к духовным вещам. Слово Божие – это укрепляющий хлеб, вино утешения. Но грешник не чувствует этого. Дитя Божие, одухотворенное благодатью, имеет особую любовь к таинствам. Они для него слаще меда и капель сота, сказано в Псалме 18:11 стихе. Но естественный человек болен и лишен вкуса. Он потерял свой вкус, когда вкусил от запретного дерева. Также болезнь лишает радости жизни. Больной человек ни в чем не имеет радости, жизнь для него становится бременем. Также и больная душа лишена всякой подлинной радости. Ее смех не более чем приятный сон больного человека. Такой человек лишен подлинного звания на радость, его грех не прощен. Он может оказаться в аду еще до сегодняшней ночи, несмотря на все его знания. И мы видим, что болезнь приводит к смерти. Она является прологом смерти. Болезнь – это как спиливание дерева, где смерть – его падение. Заболевание грехом, если вовремя не вылечено, приводит ко второй смерти. Какие же болезни имеет душа? Адам, разрушив первоначальное состояние праведности, наводнил душу многочисленными болезнями. Тело не имеет столько заболеваний, сколько имеет душа. Я не смогу их все пересчитать. Кто усмотрит погрешности свои, сказано в Псалме 18:13 стихе. Я назову только некоторые из самых худших болезней. Гордость. Глухота души, похоть – это жар, ошибка – гангрена, неверие – поражение сердца, лицемерие – перхоть, жестокое сердце – каменная болезнь, гнев – безумие, злоба – волчья болезнь, зависть – это водянка, духовная лень – зеленуха, вера отступничества – – это эпилепсия. Здесь 11 заболеваний души. Когда они все поднимаются в полный рост, они становятся очень опасными и, как правило, приводят к летальному исходу. Грех – наихудшая болезнь. Иметь тело, полное болячек, печально, но иметь душу, которая является нашей более благородной частью, испачканную в грехах и покрытую язвами, гораздо хуже. Почему? Ну, во-первых, тело может болеть, но совесть при этом может быть спокойной. И ни один из жителей не скажет «Я болен», сказано в книге Исаия 33:24. Такой человек едва ли чувствует свою болезнь, ибо его грех прощен. Но когда больна душа, и какая-нибудь похоть владеет ей, совесть не может оставаться спокойной. «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой», книга Исаия 57:21. Когда Спира отрекся от своей веры, его совесть воспламенилась, как ад, и ничто не могло успокоить это пламя. Во-вторых, человек может болеть, но при этом Бог может любить его. Аса в старости своей был болен ногами, 3 книга Царств 15:23. У него был недуг, но при этом он был любим Богом. Десница Божия может быть направлена против человека, тогда как его сердце пребывает с ним. Болезни – стрелы Божьи. Язва названа Божьей стрелой, Псалом 90, стих 5. Такие стрелы, как говорит Григорий Нацианзен, могут посылаться рукой заботливого отца, тогда как заболевание души – это признаки его гнева. Поскольку он святой Бог, то не может не ненавидеть грех. Он гордого узнает издали, Псалом 137:6. Бог ненавидит грешника за его язвы, и отвратится душа моя от них, книга Захарии 11:8. В-третьих, болезнь в самом худшем случае всего лишь лишает человека общества друзей. Но болезнь греха, если не исцелена, лишает человека общества Бога и ангелов. Прокаженный должен был находиться вне стана. Проказа же греха, если не исцелена Божьей милостью, лишает человека стана небес. Откровение 21:8. В этом подлинное горе умирающих в грехах. Ни врач, ни друг не смогут прийти к ним, они исключены Божьего присутствия навеки. И первое применение отсюда. Посмотрите, в какое плачевное состояние привел нас грех. Он сделал нас тяжело больными. Мы постепенно умираем в этой болезни, пока нас не коснутся целительные воды жизни. О, сколько умирающих душ находится в этом мире! Больные гордостью, больные похотью. Грех превратил наши дома и церкви в больницы, они полны больных людей. Те слова, которые враги Давида сказали о нем, верны для каждого естественного человека. Он слег, ему не встать более. Псалом 40, стих 9. Он имеет уязвленное сердце. И даже те, которые возрождены к жизни и исцелены, но частично, носят в себе следы заболевания и некоторые движения порока. И даже иногда царь зла прорывает оборону в религии. Тогда от этого заболевания рождаются многие другие – чума, холера, камни, лихорадка. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны. Первое послание Коринфянам 11, 29 и 30 стихи. Если грехи – заболевания души, тогда как неразумны те, кто старается их скрыть? Как глупо прятать свою болезнь. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то пусть вместо пшеницы вырастет волчец, сказано в книге Иова 31 главе 33-40 стихи. Грешные люди более заботятся о том, чтобы скрыть свой грех, а не исцелить его. Если они могут грешить тайно, и никто об этом не узнает, они считают, что все хорошо. Но проклятие падет на голову того, кто согрешает тайно, сказано во Второзаконии 27:15. Скрывание заболевания и покрывание его смертельно опасно. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, сказано в притче 28.13. Итак, если грехи – это заболевание души, тогда что требуется от служителей? Служители – это врачи, действующие под Божьим руководством, чтобы исцелять души. Бог установил в церкви пасторство и учительство. Служители – это колледж врачей. Их задача – выявлять заболевания и применять лекарства. Это нелегкая работа. Когда они лечат других, они сами подвергаются смертельной опасности, Филиппийцам 2.30. Они обнаруживают множество заболеваний. Кто-то отравлен ошибками, кто-то слишком увлечен творением, кто-то нанес удар себе прямо в сердце тяжким грехом. О, как нелегко исцелить все эти кровоточащие души! Многие служители скорее изнурят себя проповедованием, чем вылечат своих пациентов. Но хотя труд служения нелегок, это необходимое дело. Пока существуют больные души, есть необходимость в духовных врачах. Как недостойны тогда те, которые злословят и преследуют служителей? О, злой мир, так обращающийся со своими врачами, что может быть вредоноснее для душ? Разве не было бы актом высочайшей жестокости и варварства удалить всех врачей из страны? Ну разве не хуже видеть тысячи больных душ, истекающих кровью, и при этом удалять от них их духовных врачей, задача которых под водительством Божьим исцелять их? Это грех, вызывающий гнев Божий. Они ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Вторая книга Паралипоменон 36.16. Посмотрите, что написано в благословении Левию во Второзаконии 33 главе 8-11 стихе. «И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Господь иссушит руку, поднимающуюся на его пророков». Второе применение – увещевание. Если грех – это заболевание души, пусть это послужит к смирению нашему. Писание часто призывает нас к смирению, 1 Петра 5.5. Если что-то смиряет, то можно подумать так. Это следствие заболевания души. Если у женщины красивое лицо, но при этом у нее рак груди, это убережет ее от гордости. Поэтому, христианин, хотя ты и обладаешь знанием и нравственностью, помни, что у тебя есть заболевание в душе. Рак груди, в кавычках, чтобы смирить тебя. Это определенно одна из причин, почему Бог оставляет грех в своих детях. Хотя грех ликвидирован как обвинительный приговор, его окраска остается, чтобы вид их болячек не давал их гордости сил. Есть две картины, смиряющие нас. Божья слава и наши недуги. Царь Озия не имел причин для гордости, ибо хотя и носил золотую корону на голове, но на челе имел проказу. Вторая книга Паралипоменон 26.19. Хотя святые наделены золотом благодати, тем не менее они имеют свои пятна проказы. Если мы видим, что грех приводит нас к низости, пусть это послужит нашему смирению. Если мы видим, что он лишает нас красоты, пусть это смирит нашу гордость. Если Бог, говорит Августин, не пожалел гордых ангелов, то пожалеет ли он тебя, который суть прах и пепел? О, взгляни на свои нарывы и язвы и смирись. Христиане не бывают более приятны в глазах Божьих, чем когда они испытывают отвращение к самим себе. Те грехи, которые смиряют, никогда не ведут к проклятию. Также, если грех – болезнь души, причем самая неприятная болезнь, то будем бояться ее. Когда поражены наши тела, например, мы имеем рак легких или малярию, Мы боимся, что можем умереть. О, бойтесь болезни души, которая может привести ко второй смерти. Ты, пьющий или дающий ложные клятвы, трепещи от своих болезней души. Я удивлен, когда вижу грешников, подобных Левиафану, не испытывающих страха. Почему люди не боятся грешить? Почему они не содрогаются от своих болезней? Первая причина – глупость. Когда они испытывают жар греха, им все равно, они сожжены в своей совести, 1 Тимофея 4:2. Для того, кто имеет неверующее сердце и сожженную совесть, вы можете смело звонить колокол. Его дело проиграно. Вторая причина – самонадеянность. Многие считают, что достаточно прилепить подорожник на нарыв, и дело в порядке. Хотя они больны, они считают, что все хорошо. Достаточно прочитать несколько молитв, вздохнуть, уронить слезу, и они здоровы. Но разве легко исцелиться от греха? Разве легко видеть, как ветхий Адам истекает кровью при нашем покаянии? Разве легко, когда рядом дыхание смерти и через мгновение муки нового рождения? О, берегитесь духовной апатии. Страшитесь своей болезни, пока она не стала смертельной и не привела к вечному осуждению. Врачи рассказывают о болезни, когда больные умирают, смеясь. Так сатана щекочет многих удовольствиями греха, и они умирают, смеясь. Если грех – это разрушитель души, то считайте своими лучшими друзьями тех, кто удерживает вас от греха. Больной благодарен врачу, рассказавшему ему о его болезни и нашедшему средства для его выздоровления. Когда служители в любви говорят тебе о твоих грехах и наставляют тебя, прими это как доброе дело. Самое плохое, что они собираются сделать, это исцелить тебя. Давид радовался целительному обличению. «Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей». Псалом 140, 5 стих. Служители призваны добродетелью обличать и увещевать. 2 Тимофея 4:2. Они должны использовать сильные средства очищения, как и успокаивающие. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Титу 1:13. Греческое слово для «строгого» буквально означает «разрезая». Оно использовалось, когда хирург проводил исследование раны, затем делал надрез и, наконец, вырезал пораженную плоть. Или когда врач пользовался щелочами или другими едкими растворами, причиняющими больному сильную боль, но необходимыми для его выздоровления. Точно так же служители Христовы должны обличать строго, чтобы они могли излечить своих умирающих пациентов. Кто станет сердиться на врача, когда он выписывает горькое лекарство? Почему тогда надо сердиться на служителей Христовых за их обличение, когда они исполняют свое предназначение духовных врачей, а в смысле сострадания они отцы? Но как мало тех, которые принимают обличение. Они ненавидят обличающего в воротах, сказано в книге Амоса 5:10. Но почему люди не любят обличение? Во-первых, потому что они живут в любви со своими грехами. Звучит странно, что кто-то может любить свои болезни, но это так. «Доколе, невежды, будете любить невежество» – книга Притчи 1:22. «Грех – это яд для души, и тем не менее люди любят его, а тот, кто любит грех, ненавидит обличение». Во-вторых, грех приводит людей к безумию. Люди невменяемы в грехе. Когда болезнь овладевает человеком настолько, что он лежит в бреду и невменяем, то когда приходит врач, он может сказать, что тот пришел убить его. Поэтому, когда грех вырастает выше головы и заболевание приобретает неуправляемый характер, тогда люди ссорятся с теми, кто говорит им об их грехах и готовы наброситься на своих врачей. Чтобы принять обличение, требуется мудрость. «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя» – книга Притчи 9:8. Мудрый человек лучше выпьет горькое лекарство, чем умрет от болезни.